«Да это я неудачно прыгнул», — сказал я. «Извини, Кряк, так неловко получилось».
«Разговорчики!» — прикрикнул господин штабсвахмистер. «Отделение получит свой отпуск, а ты, рекрут, палец Гера, Клаус Мария Ферцегентакля, указал на меня. Ты рекрут».
«Он уже не рекрут, вахмистер», — прежним холодным голосом сказал лейтенант. «Он производится в ефрейторы и будет командовать этим отделением. Посмотрим, как ты себя покажешь, Фатеев». Так я стал командиром. Расстался с серебряной полоской обер-десантника. Взамен нее получил на рукав камуфляжной куртки аккурат под скалящимся черепом треугольную нашивку ефрейтора. Ребята принялись хлопать меня по плечу, поздравлять. Все, и даже Фатих. Лед оказался сломан. Командирский подлиза привел их к финишу первыми, и что более существенно, целыми. «Весьма хорошо», — ефрейтор подошел ко мне, и лейтенант. Протянул руку. «Весьма хорошо». Я пожал его ладонь, крепкую, бугристую, ладонь отнюдь не барина белоручки. Пожал руку врага, имперца, одного из тех, кто отнял независимость у моей родины. Я пожал ему руку. Муштра продолжалась. Настал черед освоения десантной техники. Нас учили стрелять из всего, что имеет ствол, или направляющие, или хотя бы их подобие, и водить все, что имело колеса, гусеницы, или хотя бы нечто, могущее быть к ним приравненным. Гер Клаус Мария зверствовал в меру положенного господину старшему мастеру-наставнику. Так что свои сакраментальные дроения отхожих мест зубными щетками мы получали. Прошло уже 4 месяца, как я носил черную форму мертвой головы. Претерпелся и привык. Рекрутские ряды проредили, двое полегли на памятной всем дистанции, один попался на воровстве у офицера и загремел на Сваарк, каторжную планету. Еще двоих отчислили за полной неспособностью. Перевели во вспомогательные тыловые строительные части. Муштры там, по слухам, такой не было, зато вкалывать заставляли с утра до вечера. И при том за очень маленькие деньги. Я командовал отделением. В принципе, на это место не могли назначить никого в ранге ниже фельдфебеля. Но у нас рота была учебной, и это многое объясняло. В боевых, кадровых ротах практически все солдаты были по крайней мере ефрейторы. Настала пора ночных тревог с боевыми стрельбами. Пора обкатывания танками. И бесконечных упражнений в лабиринтах полуразрушенных бетонных коробок, имитировавших городские здания. Напалма при этом, как говорится, не жалели. Нашими противниками выступали аниматроники, вооруженные, правда, до зубов. Они палили, однако, из оружия куда более слабого, чем наше. Не имели ни разрывных пуль, ни пуль со смещенным центром тяжести. И тем не менее раненых хватало, несмотря на добротные кевларовые бронежилеты. Точнее, не жилеты даже, а самые настоящие комбинезоны. При этом один рекрут из другого взвода и вовсе погиб, получив прямое попадание в лицо. Конечно, для настоящего боя в городе, когда противник отчаянно дерется за каждый дом и палит наступающим спину из-за каждого угла и из каждого канализационного люка, такие потери были бы полной чепухой. Их просто не могло бы быть. Половина рота полегла бы в первый же день. Мы еще слишком мало умели. Нельзя сказать, что наше отделение всегда и везде держало первенство. Но, во всяком случае, первые места мы получали чаще других в взводе. Жизнь становилась рутиной. Мы привыкали к свисту настоящих пуль над головой. Человек способен привыкнуть ко всему, даже к службе врагам своей собственной родины.